რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Доктор Фаустус. Фашизм и музыка». Парамонов. История чтения. Диалог на Бродвее. Скандалы в Большом театре. Книжная полка. Брускин о художниках.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds. C'est moi le prisonnier pour qu'on me rende ma liberté. Il faudrait que tu viennes me sauver.
Сегодня мы откроем «Американский час» очередным эпизодом из авторской рубрики Бориса Парамонова «История чтения». На этот раз он выбрал для беседы основополагающую книгу западного канона «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Но прежде чем передать слово Борису Михайловичу, позволю поделиться и своими соображениями об обстоятельствах, при которых была написана эта прославленная книга.
Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, счастлив, enchanté.
Как известно, Томас Манн написал «Доктора Фаустуса» в Америке. Манн был бесспорно самым знаменитым писателем в антифашистском изгнании, которое блистало звездами первой величины. В Америку немцы приезжали в ореоле культуры, которую они не без основания считали самой высокой в мире. Веря, что ей принадлежит будущее, Марк Твен, например, учил своих детей немецкому, которым сам он безуспешно пытался овладеть 30 лет. Брехт, Фихтвангер, Вёрфель, Стефан Цвейг, Генрих, не говоря уже о Томасе Манне, привыкли к тому, чтобы их любили. До того, как нацисты запретили буденброков, роман выдержал более 100 изданий. «Где я, там Германия», — сказал Томас Манн. В новом свете, однако, все быстро кончилось. Не все они бедствовали в Америке так страшно, как можно было того ожидать. Одних, правда, ненадолго приютил Голливуд, других поддерживала слава, третьих — связи. Америка не мешала им писать. Среди сотни книг, выпущенных немецкими эмигрантами в годы фашизма, «Смерть Вергилия», «Броха», «Брехтовский Галилей», «Иосиф и его братья» и тот же «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Но даже те, кому Америка ничем не отказывала, не могли с ней ужиться. «Хорошо, что он вернулся в Европу», — сказал профессор, помнивший Томаса Манна по Принстону. Уж слишком он придирался к Америке. И было за что придираться. Америка, о чем ясно написано на цоколе статуи свободы, привыкла видеть в эмигрантах отбросы, а не соль старого света. Второй шанс она обещала тем, у кого не было и первого. По отношению к остальным, Америка позволяла себе быть высокомерной до глупости. Америка спасала жизнь мигрантов за счет их статуса. Для авторов, успевших прославиться дома, эта, в сущности, честная сделка оказалась столь же безнадежной, как та, в которую ввязался их земляк Фауст. Их личность, как у всех настоящих писателей, исчерпывалась на бумаге. Все они не умели делать ничего другого, в том числе пользоваться английским, которого не признавали даже выучивший язык. «Приблизительный английский», — жаловался Генрих Манн на своих более решительных коллег, — «приблизительные мысли». Чтобы писать на другом языке, надо стать другим человеком. Живые классики, киты пера и акулы мысли, они были слишком полны собой, чтобы второе «я» сумело потеснить первое. Обо всем этом я думаю сегодня, 40 лет с тех пор, как на первую зарплату, это была зарплата грузчика, купил книгу, которая обещала предсказать будущее. Вряд ли автор угрюмой монографии о судьбе немецких писателей антифашистов изгнания думал, что эмигранты Советского Союза будут читать его опус как Севилину книгу. Называлась она «Каменная скрипка». Ну а теперь, после этого лирического отступления, вернемся к Борису Парамонову и предмету нашего сегодняшнего разговора – доктору Фаустусу Томаса Манна, лучшему роману, написанному немцами в американском изгнании.
Я и Сан Саныч эту книгу читаю с 1960 года, когда вышел соответствующий том «Собрание сочинений Томаса Манна». Это книга о гениальном композиторе, музыка которого взята как модель немецкой трагедии 20 века, трагедии фашизма. В описании этой музыки Томас Манн использовал авангардистскую новинку, так называемую 12-тоновую или серийную музыку, теорию и практическое применение которой дал австрийский композитор Арнольд Шонберг. Правда, имени самого Шонберга ни разу не упомянул в романе. У него получилось, что этот метод композиции придумал его герой, композитор Адриан Леверкюн.
Что вызвало скандал в благородном семействе? Шонберг очень протестовал, обвинял Томаса Манна чуть ли не в плагиате. Тем более, что оба они жили в Америке по соседству. После этого Манн с огромной неохотой к последующим изданиям прилагал некое уведомление, говорившее о том, что описанный в романе способ композиции является духовной собственностью одного современного композитора, а именно Арнольда Шонберга.
Тем Шонберг опять-таки не был доволен. Он заявил: «История еще покажет, кто чьим был современником».
Это как в Советском Союзе острили Брежнев, мелкий политик эпохи Райкина.
Но, конечно, Томаса Манна мелким современником Шонберга не назовешь. И вообще вывести его из культурного пантеона 20 века невозможно. Это фигура первого ряда. Он, кстати, объяснял, почему не упомянул Шонберга, говоря о новейшей музыке, об этой пресловутой серийной технике. Сказал, что роман — это некое идеальное пространство, которое не терпит прямых соотнесений с реалиями современности.
Вроде как в картину вставить живой предмет. Именно из-за этого Серов бросил оперу Мамонтова. Тот поставил на сцену настоящую, а не бутафорскую скамейку.
И вообще, книгу Томаса Манна нельзя назвать реалистической, не только доктора Фаустуса, но и все его творчество, за исключением первого, можно сказать, юношеского его романа «Буденброке».
Тем не менее, этот юношеский роман стал новейшим немецким эпосом, и Нобелевскую премию он получил прежде всего за него. За первые четверть своей жизни книга выдержала более 100 изданий на немецком языке. Когда сейчас заходят споры об авторстве «Тихого Дона», сторонники Шолохова всегда приводят этот пример. Томасу Манну было 25 лет, когда он выпустил «Буденброков», и писал его 3 года, то есть начиная с 22.
Да, «Буденброки» — реалистический роман, или лучше будет сказать натуралистический, как натуралистическими были «Анна Каренина» или «Мадам Бовари», или «Жизнь Мопассана». А в советской культурной традиции натурализм определяли неправильно, противопоставляли его реализму. Один сталинских еще времен эстетик говорит студентам: если человек в пиджаке и брюках — это реализм, а если в кальсонах — натурализм.
Замечательное своей наглядности определение. Неизвестный, кстати, называл реалистическую скульптуру «Человек в штанах».
Но это чушь, конечно. Натурализмом или реализмом стали называть прозу, избегавшую так называемой эстетической идеализации, выведения текста в некий нормативный ряд, или наоборот, как в романтизме, уход в фантастическую, как тогда говорили, готику. Пример последнего — «Грозовой перевал» Эмили Бронте, или вся поэзия Байрона. Вспомним для удобства другую советских времен формулу. Реализм — это изображение жизни в форме самой жизни. Ну и натурализм — то же самое. И первый роман Томаса Манна был натуралистическим, он сам об этом говорил. И на Толстого при этом ссылался, называл его автором великих натуралистических романов. Но самое интересное у Томаса Манна как раз то, что все другие его сочинения уже мало общего имели с этой традицией натуралистически-реалистического повествования. Уже второй роман Томаса Манна «Королевское высочество» — это отнюдь не реалистический роман, он разворачивается в некоем условном пространстве, и все последующие — «Волшебная гора» и «Тетралогия об Иосифе» и «Доктор Фаустус».
А что сказать о моей любимой книге Манна «Лотте Веймери»? Это ведь роман в некотором роде даже исторический.
Пора произнести главное слово. Томас Манн писал романы символические. У Бердяева в одной его статье об Ибсене так говорится: «Литература, трактующая проблемы духа, не может быть реалистической, но только символической». При этом у того же Ибсена эти духовные борения и столкновения происходят во вполне реалистическом антураже европейской провинции, норвежского захолустья. И мотивировки самые, так сказать, простецкие. Доктор Штокман говорит, что отцы города скрывают правду, что источник городских знаменитых целебных вод на самом деле заражен какими-то уж совсем реальными бациллами. Или в кукольном доме механизм действия. Молодая дама, мать семейства, запуталась в тайных долгах.
Как и Эмма Бовари, между прочим.
Да, но в финале Ибсен выходит из реалистической атмосферы в таинственные сферы духа. Что это значит? Нора, когда раскрылась правда, уходит из семьи. Как это так? Ни слова больше не говоря, открыла дверь и ушла от мужа и от детей. Куда ушла? Реалистической трактовки не придумать. Она ушла от семьи и быта в области духа, порвала не с семьей и долгами, а с земным пленом. Вот это и есть символическое искусство.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с Борисом Парамоновым, который предлагает нашим слушателям новый эпизод своего авторского цикла «История чтения». Борис Михайлович, ну а где же предмет нашей сегодняшней беседы? Томас Манн и доктор Фаустус.
Тут же, в том же кукольном доме.
По-вашему, кукольный дом – это Германия времен фашизма?
Я имею в виду то же самое. «Доктор Фаустус» – символический роман. Германия времен фашизма, как бы присутствующая в романе, это не совсем Германия Гитлера. Это, опять же, некое символическое пространство. И дело тут не помогает, а всячески затрудняет чтение и понимание сама фактура вещи. Это очень трудно читать профану, не специалисту. Роман не то что перегружен музыкально-композиторской техникой, он саму эту технику, само композиторство в определенном стиле берет в качестве некоего символа. Получается, что 12-тоновая или серийная музыка представлена в качестве модели фашизма, шире – тоталитаризма, как соблазна 20 века. Гениальный композитор Леверкюн дан как носитель фашизма, как злой дух, овладевший Германией. Точнее, им и Германией владеет единый злой дух, и он представлен в образе этой музыкальной техники. Понимаете, Александр Александрович, дело даже не в том, что я ничего не понимаю в музыкальной технике, вообще в музыкальной грамоте. Вот говорят «атональная музыка», а я не знаю толком, что такое сама тональность и почему она необходима в традиционной музыке. Но и не в этом даже дело. Я вспоминаю современных авангардистских композиторов, того же Шонберга или Стравинского, и недоумеваю, разве можно назвать их фашистами или вообще виновниками трагедии 20 века?
Можно понять возмущение Шонберга тем, что его сосед сделал из его духовной собственности тоталитарный символ.
При этом у Томаса Манна, как и у Ибсена того же, очень тщательно выписан реальный фон, вплоть до того, что он ввел в сюжет романа двух своих несчастных сестер, одна из которых покончила самоубийством, а другая стала наркоманкой. Вот вроде бы реализм. А появляется Леверкюн, и все сразу переходит в какой-то иной, можно сказать, фантастический план. Он представлен духом зла, в соприкосновении с которым гибнет все живое. Он потому и людей избегает, и жизнь ведет отшельническую, что знает об этом своем роке, о том, что он несет людям гибель. И вот тогда надо понять, что роман Томаса Манна не реалистический, а символический. И все становится на место.
Сам Томас Манн именно на этом настаивал. У него и в «Волшебной горе», где так натуралистично выписан быт санатория, есть абсолютно фантастическая глава «Снег», которую еще довоенные критики считали лучшим образцом аллегорического символизма в новой литературе.
В самой общей формуле тема романа «Доктор Фаустус» – гибель духовной культуры в эпоху восстания масс. Восстание масс я беру в смысле артерии, не бунт какой-нибудь прямой, а возрастание чисто количественное. Громадно выросло население, и главным образом городское. Современность – это власть толп. Не обязательно политическая, то есть демократия, отнюдь нет. Вот в Китае какие толпы, а демократии нет. С появлением таких толп изменилась культурная ситуация. Прежде всего и самым радикальным образом – искусство. И, что едва ли не самое главное, вместе с этим количественным разрастанием населения шла глубокая техническая революция, что тоже радикально влияло на искусство.
Конечно, об этом Вальтер Беньямин написал основополагающую работу «Искусство в эпоху технической его репродукции».
Вы у меня с языка сняли эту фразу. Да, Беньямин поставил точку над «и». И ведь тут имеется в виду не только такие новинки, как кино, новое искусство, целиком сформированное техникой, или граммофон с его последующими усовершенствованиями, или альбомы репродукции, позволяющие не ходить по музеям. Это все внешне, именно что технический слой проблемы. А метафизика проблемы в том, что исчезло индивидуальное отношение к искусству. Больше не надо разговаривать с искусством с глазу на глаз, тет-а-тет. То есть творец остается, композитор или художник, а любитель искусства исчез. Давайте-ка вспомним, как раньше люди приобщались к музыке или живописи.
В хороших, что называется, семьях детей учили играть на рояле, рисовать, в лицеях все учились писать стихи.
Я еще застал в школах уроки рисования постылые, да и уроки пения, кстати. Это были реликты прежней образовательной системы, системы, прямо скажем, буржуазной. Буржуазия – это ведь не только и не в первую очередь экономическая характеристика, как в Совдепе учили, мол, владельцы средств производства. Буржуазия, буржуа – это прежде всего культурный тип, и главная его культурная характеристика – индивидуализм. Личность, соответственно, и права личности. Так что пока в России не вырастет сильная самодеятельная буржуазия, не быть в ней правам человека. Но это так, слово. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу.
Любопытно, что Томас Манн рассматривает последствия этого кризиса не в родной ему литературе, а в музыке. В истории написания этого романа Манн пишет о том, сколько он мучился с музыковедческой частью книги, например, с описаниями новаторской 32-й сонаты Бетховена. Это и впрямь тяжелое чтение, которое требует прослушивания музыки. Но что касается опусов самого Леверкюна, то я их представить себе не могу. Между тем, в той же «Лоте» Манн сверхубедительно изобразил внутренний монолог Гёте. Это говорит о том, что он мог себя поставить на его место, что он и делал. Впрочем, может быть, все проще. Музыку нельзя писать словами, хотя Бетховен и Малер это все же делали.
Нет, Томасу Манну нужна была именно музыка, ведь исчезновение индивидуального знатока и ценителя культуры сильнее всего подействовало на музыку. Что это значит для музыки? Это значит, что исчез голос. А что такое голос? Это мелодия. В самом грубом, но методологически необходимом упрощении есть два типа музыки – песня и пляска. То есть, опять же, мелодия и ритм. И можно сказать, опять-таки для понимания упрощая, что современная музыка перестала быть мелодичной, поставила во главу угла ритм.
И даже точно известно, когда это произошло. В 1913 году на примере «Весны священной» Стравинского.
Вот это и есть тема романа «Доктор Фаустус». Даже не тема, а грубая, наглядная для учеников начальной школы схема. А я и есть такой ученик. Конечно, в романе это всячески и непомерно для профана усложнено, и в чисто музыкальном смысле, да и философия романа тоже. Томас Манн берет архетипическую для Германии фигуру Фауста, ученого-мага, связавшегося с дьяволом, классическую немецкую тему, которая Гёте энциклопедически разработал. И «Дьявол» Томаса Манна — это, да, фашизм, но не только. Это наше время, вот эта самая постбуржуазная эпоха, сведшая на нет самодеятельную личность, растворившая ее в массе. И в современной музыке происходит вот то же самое убиение, исчезновение, элиминация человека. Личности. Это деперсонифицированная музыка.
Дегуманизированная, как это называл упомянутый вами Ортега и Гассет.
Совершенно верно. Ортега написал эстетический трактат под названием «Дегуманизация искусства». И вот у Томаса Манна художник, его герой-композитор Адриан Леверкюн, представлен таким соблазненным, продавшим душу дьяволу, черту, согласившимся уйти в ад во имя сверхчеловеческого вдохновения. По-другому сказать, он взял на себя вину времени, вот этого деперсонализированного, дегуманизированного мира. И тут Томас Манн делает некую амплификацию. Он ведь не столько соблазненного нечистой силы художника описывает, сколько саму Германию, вот этому искушению, поддавшуюся этому искусу. А вообще-то эта формула принадлежит не самому писателю, а его музыкальному консультанту, философу и музыковеду Теодору Адорно. Это его мысли в конце книги «Философия новой музыки». «Музыка взяла на себя вину времени». Это его формула. Я эту книгу Адорно с трудом, но прочитал. О Шонберге мало что понял, но о Стравинском кое-что разобрал. Музыка Стравинского тем характерна для XX века, для эпохи вот этого самого восстания масс, что она уходит в примитив, в первоначальное, в те архаические глубины, где человек, личность, был ничто, был жертвой варварской толпы.
Конечно, это же и есть сюжетная тема «Весны священной», жертвоприношение девушки.
Не только сюжетная, но и музыкальная тоже. Коли убит человек, то убит и голос, мелодия, остаются только грубые плясовые ритмы. Стравинский лишает музыку главного ее свойства – протекания во времени, существования во времени. Адорно пишет, что Стравинский заменил время пространством, а музыку – живописью. Он расстилает, рядополагает в своей музыке грубо крашеные холсты. Он живописец-фовист. И вот поинт всей новой музыки, как она предстает уже у Томаса Манна, это сочетание архаически первоначального довременного с изысканной сверхсовременной рационалистической технической разработкой. А это и есть метафора фашизма, да и сам фашизм. Кровь и почва в сопровождении ракет Фау-2, летящих на Лондон.
Как писал Бродский о немецком духе в стихотворении «Два часа в резервуаре». Год, штрафы, Энгленд, Лондон, Фрэнсис Бэкон.
Я не сомневаюсь, что это стихотворение Бродского, след прочитанного им доктора Фаустуса.
Тут пора сказать что-нибудь пошлое, вроде «Вся великая литература об одном, о жизни и смерти».
Вот мы, Александр Александрович, и поговорили о том, о чем не захотел говорить с Пастернаком Сталин. Остается решить, кто из нас Пастернак, а кто Сталин.
Никто. На эти темы говорят не только поэты и тираны.
Once she had drowned and started her slow descent down the streams to where the great rivers broaden. Oh, the open sky shone most magnificent, as if it was acting as her body's guardian. Rack and duckweed slowly increased her weight by clasping her in their slimy grip. Through her limbs the cold-blooded fishes played. Creatures and plant life kept on thus obstructing her last trip. And the sky that same evening grew dark.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Скандалы в Большом театре. Книжная полка. Брускин о художниках.
Once she had drowned and started a slow descent.
Mm-hmm.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, скандалы в Большом театре, книжная полка, Брускин о художниках. Второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее довольно оживленно обсуждают недавно появившееся в «Нью-Йорк Таймс» интервью нью-йоркского корреспондента «Таймс» с бывшим танцовщиком Большого театра Дмитриченко, которого выпустили из тюрьмы. В тюрьму он попал за то, что заказал, как сейчас любят говорить в России, нападение на художника балетной труппы Большого театра Сергея Филина.
И это событие произвело довольно сильное впечатление на нью-йоркских театралов. Во-первых, потому что человеку плеснули в лицо кислотой, он чуть не потерял зрение. А во-вторых, все, что связано с Большим театром, вызывает ажиотаж у бродвейских театралов.
Это да, но вот эта история сама по себе, она, конечно, совершенно непередаваема, гнусная, мерзкая. И вот, к сожалению, величайшему, столько чернил, как говорится, которые были, условно говоря, израсходованы, сейчас чернил не используется уже, на эту историю в мировой прессе, не идут ни в какое сравнение с этим действительно постыдным эпизодом, который на самом деле даже в самой дотошной истории Большого театра не будет занимать больше одного параграфа.
Интересно, что в этой статье в «Нью-Йорк Таймс» упоминаетесь и вы в связи с книгой, написанной об истории Большого театра.
Да, этот корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве как бы считает или намекает на то, что Большой театр заказал вот эту книгу. Мне согласился на то, чтобы их снимали для английского документального фильма «Деятельность Большого театра», именно для того, чтобы как бы оставить позади за собой вот всю эту мерзкую историю с нападением на Филина. И да, и нет. Конечно же, на самом деле, в Большом театре всем эта история ужасно надоела, потому что такого внимания Большой никогда не видел. А все это основано все-таки на том, что это свидетельство какого-то все-таки паршивого, я бы сказал, состояния прессы. Само по себе это тема для обсуждения, что такое вот эта так называемая вот свободная пресса. Свободной прессы, к сожалению, величайшим, должен я вам сказать, Саша, согласитесь со мной или нет, не существует. Либо она зависит от каких-то государственных субсидий, либо она зависит от частного капитала. В этом смысле газета, которая зависит от частного капитала и должна приносить доход, она даже еще гораздо более склонна вот к такой желтизне.
Я категорически с вами не согласен, потому что ничего гнуснее, чем газета «Правда», в мире не бывает. Что касается свободной прессы, то какая бы она ни была желтой, какая она ни была бы безобразной, она свободная не потому, что она хорошая, она свободная, потому что она разная. Одна газета пишет одно, другое – другое. Поэтому, когда мне в России говорят, вот на Западе говорят так, я говорю, кто говорит? Одно дело, что Wall Street Journal говорит, другое дело, что New York Times говорит. До тех пор, пока есть свобода прессы, пресса будет разная. Как только пресса будет одинаковая, это не свободная, а тоталитарная пресса, а она омерзительна. Соломон, я хочу спросить о другом. Как бы ни был этот скандал омерзителен, скажите прямо, но ведь скандалы всегда были связаны с Большим театром.
Да в том-то и дело. Вот это как раз тема, связанная с прессой. Скандалы – это нечто совершенно неминуемо сопровождающее нас в любую антрепризу. Вообще любое дело. В любом деле есть свои скандалы. Но никого не интересует скандал, который развернется, я не знаю, на рыбозаводе. Вот представьте, или какой-то грандиозный там автомобильный завод. Ну и там какой-то скандал. Никто об этом не напишет двух строк, если это дело не будет связано там тоже с каким-нибудь убийством или с чем-то вот таким вот. Есть, знаете, эта поговорка, что продается? Секс и кровь.
Но особенно, если это связано с именами звезд. И Большой театр был фабрикой звезд. Да, но... Так вот, я хотел бы вас спросить, как историка Большого театра, в рамках цикла «История Большого театра», который мы ведем весь этот год в связи с 240-летием театра, какие самые интересные, самые шумные скандалы, я буду выступать в роли «желтой прессы», вы бы могли вспомнить?
Вот в том-то и дело. Что в театре вот, может быть самым скандальным? На самом деле, самыми скандальными должны были бы быть истории о каких-то, вот то, что называется, сексуальное принуждение. Да? Вот это, на самом деле, то, что как бы обеспечивало бы вот той свободной прессе, о которой вы говорите, наибольшее количество читателей. Но вот что опять-таки интересно? Конечно же, в любом театре мира принуждение к сексу, оно присутствует. Оно неминуемым образом связано со спецификой предприятия.
Профессиональный риск?
Я не хочу здесь даже называть фамилии. Мне рассказывал мой знакомый, который долгое время возглавлял музыкальную часть в Большом театре в качестве дирижера, как ему экскурсию устраивала по театру звезда театральная, когда его назначили вот этим руководителем. И провела его в кабинет, значит, и указывая на огромную там стоящую кушетку, сказала, а вот это кушетка для прослушиваний.
И, похоже на анекдот.
Это не анекдот, а поскольку этот человек мне сам об этом рассказал. Именно поэтому я не хочу называть ни его фамилию, ни фамилию, так сказать, его женского гида. Опять-таки, что сейчас, с одной стороны, чрезвычайно не поощряется, да? Вы помните, все эти компании сейчас вокруг...
Не поощряется, это мягко сказано, это то, да, что наказывается.
Наказывается. Но, во-вторых, смакуется при этом, невероятно смакуется. И вытаскивается всякий раз, когда, опять-таки, есть возможность вот такого рода сенсациями повысить продаваемость.
А что касается исторических скандалов?
В том-то и дело, что, безусловно, скандалов, как в любом театре вот такого рода, или связано с ним, бывали миллионы. Но они не становились достоянием широкой публики. Достоянием широкой публики они могли становиться вот именно только там, где существовала бы свободная или квазисвободная пресса. Говоря о России, мы можем констатировать вот некоторые такие этапы в освещении, скажем, деятельности императорских театров. Было время, когда вообще запрещалось не только писать что бы то ни было критическое о деятельности императорских театров, но даже в театре запрещалось шикать. Если человек в театре, вот в Большом том же или в Мариинском, начинал шикать, его полицмейстер выводил за шкирку из зала.
То есть имелось в виду, что театр – это сакральная зона, это государственное дело.
Под покровительством императора. Затем, когда в России была отменена монополия и на театральное дело, и с развитием вот этой вот прессы, которая уже ориентировалась на массового читателя и хотела быть доходной, в отличие от всех этих официозных листков, какой-нибудь там «Северной пчелы», которой не нужно было быть доходной. Она и так субсидировалась из государственного кармана. И тогда выяснилась простейшая истина, что массового читателя интересуют все вот скандалы, связанные с частной жизнью звезд. И тогда чем больше всяких вот таких вот намеков или полунамеков, тем лучше.
То есть это был тогда тогдашний Голливуд?
Да, абсолютно. Затем опять это все сменилось, скажем, в деятельности того же самого Большого театра полосой, когда о Большом, так же как о МХАТе, нельзя было печатать ничего негативного, нельзя было писать не то, что про какие-то скандалы, которых было достаточно, но нельзя было даже критиковать. В крайнем случае не рецензировался спектакль. Если вдруг вот решалось, что нет, это совсем уже все, никуда не годится, то спектакль не рецензировался. А написать от себя отрицательную рецензию и принести в газету «Правда» по поводу Большого театра, это просто было невозможно. А этот период сменился, опять-таки, после 91 года. Ситуация, когда опять возникла в России пресса, которой важнее были читатели, чем угодить начальству, тут опять это все полилось широким очень потоком, и каждый шаг, каждое вот заявление, которое шло вразрез как бы с мейнстримом, тут же вызывает интерес прессы, тут же широко освещается, и как бы в постсоветской деятельности у Большого было достаточно негатива, исходящего из прессы. А если мы попробуем проделать исторический экскурс, то там мы увидим, что, вот скажем, вот первый известный мне скандал, он не стал публичным скандалом, хотя о нем очень много говорили в тогдашней Москве, он был связан с деятельностью одного из великих, может быть, величайшего директора Большого театра Алексея Верстовского, который руководил так или иначе на разных должностях большим с 1825 по 1860 год. Не слабо. У него возникла такая история, когда он только перебрался в Москву, то есть вот в 25-м году, то у него там появилась ученица. Он как бы набирал молодых певцов в труппу и занимался с ними. И вот он познакомился с 16-летней ученицей, ее звали Надежда Репина, И там начался немедленно бурный роман. Он был старше ее, конечно же. А «Надежда Репина» сейчас все забыли. А вот я вам скажу, невозможно играть лучше и совершеннее. Кто такое написал? Белинский, который Пушкина ругал. А «Надежда Репина» он не ругал, а, как видите, вот такой вот абсолютно безоговорочная похвала. Аполлон Григорьев писал мне. Несравненная, гениальная. То есть такие два титана отечественной критической мысли очень влиятельные, и их заподозрить в каком-то таком снисходительном мягком отношении нет. Если бы их действительно Репина не поражала, они бы такого не писали. Они сейчас никто уже не помнит. А она была вот в Большом театре, тоже что интересно, Большой ведь сравнительно поздно начал функционировать как вот эксклюзивно балетно-оперный театр. Шли там и драматические пьесы, и водевили, все что угодно. И Репина, она блистала и в трагедиях на сцене Большого театра, и в водевилях, и в операх. У нее было драматическое сопрано широкого диапазона. Сейчас такое себе вообразить тоже невозможно, чтобы человек был звездой в абсолютно разных жанрах. И в Большом она исполняла все ведущие сопрановые, включая колоратурные партии. Она была красива, она была упряма, она была темпераментна, она была капризна, вылитая героиня цыганского романса. И Верстовский влюбился по уши, но отец Верстовского не дал разрешения на брак, потому что Верстовский был дворянин, а Репина была дочка бывшего крепостного. И из-за Репиной Верстовский порвал со своими родителями, и он все силы бросил на создание своей жены суперзвезды, преуспел, как вы видите, но, конечно, без исходного материала это было бы невозможно. А дальше вот и произошел скандал, который очень запечатлелся в памяти современников. Репина начала вести себя вот так, как подобает суперзвезде, опаздывала на репетиции, задиралась с коллегами, и, что еще не позволить ли, стала задираться с начальством. А Верстовский все-таки был человек служивый, что называется. У него было более высокое начальство в Петербурге. И вот Верстовский созвал к себе гостей в один прекрасный день и при всех объявил, что Верстовская уходит со сцены. Она упала при этом в обморок. Теперь тоже вопрос. Это, опять-таки, была эффектная театральная сцена, разыгранная Репиной? То есть знала ли она заранее, что Верстовский при гостях такой обед? Может быть, да, может быть, нет. Но сцена, конечно, была, безусловно, драматической, и до сих пор историки обсуждают, что же произошло. Москва тогда гудела. Ну, представляете, вот такое... Это же сцена из, я не знаю...
Из Достоевского.
Из Достоевского,
вообще,
правильно?
Вас слушаю как представитель «Желтой прессы» с большим удовольствием, потому что это все для романа.
Да, и дебатировали, значит, что он, завидует славе Репиной? Нет, сомнительно. Сложную интригу придумали, что в московской театральной конторе жили в ожидании бюрократических перетрясок, а Верстовский, будучи большим знатоком административных игр, решил, что вышедший из-под контроля Репина может угробить и свою карьеру, и его. Я все-таки считаю, что самой убедительной была следующая версия. Верстовский хотел, наконец, жениться официально на Репиной, сочетаться с церковным браком. А это было невозможным не только потому, что родители были против. Он с родителями порвал, как я уже сказал за нее. Но по сословным законам Российской империи дворянин, как и умирался Верстовский, не мог взять в жены актрису. Но мог жениться, если бы она ушла со сцены, тогда пожалуйста. Что он и сделал.
Немедленно... И чем кончилось? Хэппи-энд был?
Да вот в том-то и дело, что это была трагедия, а не хэппи-энд. Потому что отставленная от театра Репина стала сильно попивать и превратилась в озлобленную Мегеру. Так считается. Но по другим сведениям, Верстовский до конца своих дней составляли прекрасную любящую пару, и Репина была верной помощницей и советницей мужа во всех его театральных заботах и предприятиях. Выбирайте конец.
Конец мы можем выбрать,
да,
по своему вкусу.
Пожалуйста.
Так вот, что я вам хотел сказать про скандалы. У Достоевского, как известно, все написано не в частях, не в главах, не в сценах, а в скандалах. И скандал для Достоевского, как это прекрасно показал Бахтин, это было перекрестие темперамента и теологии. Это было перекрестие персонажа и судьбы. И ничего более интересного, чем скандалы, представить себе нельзя, так что напрасно вы их ругали.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Книжная полка. Соломон, что на вашей книжной полке сегодня?
На моей книжной полке только что вышедшая книга нашего с вами приятеля Гриши Брускина. Называется «Все прекрасное ужасно, все ужасное прекрасно».
Это уже не название, это уже поэма.
Да, само по себе. Но это в стиле Брускина, который дает своим книгам такие чрезвычайно многоговорящие символические названия. Он им придает большое значение.
Надо добавить, что книга вышла в новом литературном обозрении, где постоянно, далеко не первый раз, печатается сочинение Брускина.
Брускин, это уже пятый его том.
Ах, вот как. Это Брускин – пишущий художник. Он, да, художник, он, который пользуется словами не только для своих картин, а у него в картинах действительно много слов. Слова являются частью образной системы Брускина, но он еще и просто писатель. И это как раз любопытно, потому что писатели и художники довольно часто сочетаются. Меня всегда поражало, как хорошо пишут художники. Я вообще замечал, что хорошо пишут не писатели, полярники, например. Да? Но я очень люблю всевозможные записки художников. Например, Петров Водкин был замечательным писателем. Репин замечательно писал. Письма Ван Гога изумительно интересные. Делакруа. Короче говоря, есть масса писателей, которые пришли от мольберта, и Брускин относится к этой компании.
Он создал свой собственный жанр. Это вот такая аферистическая история с глубоким подтекстом, упакованным, если можно так, в некоторую иногда насмешливую, ироническую форму. Она очень обманчива, и иногда читатели склонны воспринимать брускинскую прозу как цепь вот таких блестящих оточенных анекдотов. Это на самом деле всегда очень глубокие миниатюры, которые побуждают задуматься, и такие маленькие философские притчи.
Вы написали предисловие к этой книге, так?
Да. Вообще, чтобы рассказать историю этой книги, лучше всего прочесть предисловие самому Брускина, что я сейчас и сделаю. Итак. Когда я заканчиваю работу и выхожу из мастерской, мне не хочется видеть свои произведения. Смотреть на собственные опусы означает для меня продолжение работы. Начинаю думать, а вот это можно было бы сделать иначе, а вот ту идею хорошо бы продолжить в новом проекте. Но и пустых стен не выношу. Поэтому, окружая себя произведениями друзей или художников, которые обитали рядом со мной, в одном и том же пространстве, творцы мерцают в своих произведениях. Разглядывая картины, я беседую с их авторами. Из этих «разговоров», в кавычках, родилась данная книга.
Это, конечно, любопытно, потому что художник разговаривает с картинами совсем не так, как зритель. Я это хорошо знаю, потому что очень люблю ходить с художниками по музеям. В течение многих десятилетий я ходил с Вагричем по музею Метрополитен, и мы около каждой картины ругались или... Я его слушал восхищенно, или я ему возражал, потому что вкусы у нас были весьма разные, ему очень нравилось современное искусство, к которому я отношусь весьма скептически. Но, с другой стороны, именно от Вагрича я услышал самые необычные вещи. Ну, например, однажды я спросил, скажи, а кто из старых мастеров тебе по-настоящему нравится? И Вагрич застенчиво сказал, говорит, знаешь, Рафаэль, по-моему, ангел. В другой случай мы смотрели на Веласкеса, и он сказал, ты посмотри, как он делает черное. Вот просто только на черное смотри, больше ни на что. И ты поймешь, что гениальность заключается в сантиметре живописи.
Но ходить вот по выставкам с художником, который понимает это дело, чувствует и способен это выразить в яркой такой изысканной форме, вот как это делает Гриша Брускин, это вообще подарок судьбы. Поэтому всякий поход с Гришей Брускиным в музей, я это и воспринимаю как подарок судьбы, всегда ухожу обогащенный.
А кого он для вас открыл? Вот тут специальное какое-то такое было открытие вашей жизни?
У нас как бы совпадают. Он открыл и всегда открывает в творчестве уже даже известных мне художников что-то новое, что-то свое, после чего совершенно по-другому всматриваешься в этого художника. Я надеюсь, что то же самое произойдет у читателей этой книги.
Вы знаете, для того, чтобы дать представление нашим слушателям об этом сочинении, я приготовил отрывок. Ведь весь текст написан из маленьких, коротких эпизодов, которые, в общем, это такой монолог у картины, да? Краткий монолог картины. Вот
то, что Брускин написал о Леонардо да Винчи. «Благовещение Леонардо как магнит притягивает зрителя, переступившего порог зала, где висит шедевр. По мере приближения к полотну заряженное поле усиливается. Сакральный гипнотизер приземлился и застыл в динамической статике на приличном расстоянии от девы. Между участниками события в таинственном пространстве сада разверзлась космическая рана. Через космическую рану божественный свет пролился в сад, сотворив ауру присутствия, энергетический эпицентр. Эта аура настигает и захватывает зрителя картины в галерее Уффици. Манит, зачаровывает, не отпускает. Фигуры спаяны таинством. Понять, за счет чего достигается вышеописанный эффект, не представляется возможным. Анализ за пределами человеческого разумения. Но температура тела зашкаливает». Знаете, что мне больше всего понравилось в этом эпизоде? То, что он расписывается в своей беспомощности. Это очень правильная эмоция, потому что, когда художник видит что-то такое, что превышает человеческие возможности, а с Леонардо именно так и бывает, то он должен остановиться. Да, вот есть что-то в этом уважение к гению. Это довольно симпатично. Соломон, а как вы относитесь к этому жанру в целом? Искусствоведение ведь в наше время стало чрезвычайно терминологическое, оно стало очень сухим и редко бывает увлекательным. Это для специалистов. Как вы относитесь художественной литературе о живописи? Я спрашиваю вас, потому что сам горячо интересует эта тема. Я даже написал книжку «Фантики», посвященную русской живописи XIX века, и в ней я как раз пытался делать, я не хочу соревноваться с Брускиным, но идея моя была такая же, стоять рядом с картиной и рассказать то, что я о ней думаю, то, что я в ней вижу, и таким образом просто поделиться своими впечатлениями. Это совершенно разные вещи. Это, я бы сказал, путеводитель по картинам, а не искусствоведческий труд. А как вы считаете, какое место вот в этом широком искусствоведческом поле занимает работа Брускина?
Я думаю, что совершенно уникально именно в силу вот этих стилистических особенностей его. Потому что он пишет невероятно ярко, эмоционально и кратко. И это вот такие как бы вспышки, которые для нас с вами озаряют картину, может быть, даже и знакомую, и известную, хотя в некоторых случаях он говорит о художниках второго ряда. Эти вспышки как бы озаряют картину совершенно новым светом. Ты задумываешься об этом, возвращаешься уже к ней, оцениваешь ее совершенно по-другому. Каждый раз для меня это открытие. Я должен сказать, что я, когда слышал вот такие вот суждения или монологи Брускина у картин, то у меня была благодарность невероятная к тому, что человек мне это все показывает и рассказывает, но также мне было очень жаль, что другие этого не услышат. Я ему всякий раз говорю: «Гриша, запиши это». И он стал записывать эти вещи и посылать мне вот кусок за куском. И я читал с невероятным восторгом. И вот для меня всякий раз каждый вот этот новый текст показывал вот данную фигуру, а диапазон очень широк, от старых итальянских мастеров до наших современников. Многие из них еще, слава богу, живы. И всякий раз это какой-то неожиданный ракурс, парадоксальная яркая мысль, выраженная, как я уже сказал, вот в такой вот изысканной эссеистской манере. Причем, вот, ну, есть, скажем, две книги знаменитые о русском искусстве. Это «История искусства Бенуа» и «В профиле Абрама Эфроса». И у одного, и у другого это совершенно тоже. Каждый создал свой жанр в каком-то смысле. И Брускин тоже создал свой жанр. Жанр вот такой короткого такого наблюдения, он беспрецедентный, потому что вот вы перечислили, скажем, книги Петрова-Водкина. Это мемуарные книги, более или менее традиционно написанные. Яркие, интересные, но традиционные. То, что предложил Брускин, мне кажется, это открытие какого-то совершенно нового способа общения замечательного художника, каковым Гриша является, с публикой, которую это интересует. И я хочу закончить наш сегодняшний разговор еще одной цитатой из предисловия Гриши Брускина к своей новой книге «Все ужасное прекрасно, все прекрасное ужасно». Он говорит, что это записки 70-летнего господина, который сделал искусство способом проживания жизни, и которому это занятие не надоело до сих пор. Слова «план», «система» и «объективно» неприменимы к всему манускрипту. Автор пустил мысль в свободное плавание. Важно было не помешать ей блуждать своими путями, а буквам дать возможность закатиться куда хотят. В книге все субъективно. Автор старался записать то, что, как ему казалось, именно он в состоянии сформулировать. Ну, а дальше охота, которая, как говорится, пуще неволи. И в заключение, поскольку сегодня шла речь о старой итальянской живописи, прозвучит фрагмент из старой итальянской музыки.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Come to me wild and wild.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გრიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.